Добрый день, уважаемые участники тренинга. Рад вас приветствовать после вынужденного перерыва. Рад, что мы не растерялись, что снова собрались. Сегодня мы продолжим изучать на наших практических занятиях те механизмы, которые заложены в 1С УПП, которые помогут нам значительно облегчить нашу работу и, собственно, отразить в учете все операции, ну, большинство этих операций, которые мы совершаем, для передачи их другим подразделениям для дальнейшего анализа. Как вы видели, я публиковал на форуме в самом верхнем объявлении ссылки на записи всех предыдущих занятий. Уверен, что у всех желающих ознакомиться с ними было на это время, и они это сделали за прошедшую неделю. Вот, поэтому сразу сначала скажу, возможно, у вас появились вопросы. Если это так, ну хотя вот начать я их не видел, но если все-таки вопросы есть, то, пожалуйста, пишите их по ходу занятий в чат. Вот, когда до них дойдет время, я на них буду отвечать. Вот. А сегодня тема нашего занятия – это денежные средства. То есть, каким образом, какими документами мы должны отражать в программе движение по наличным и безналичным денежным средствам. Итак, открываем 1С УПП и выбираем интерфейс управления торговлей. А вопросы в чате. Звука нет. Звука нет у всех или нет у кого-то? То есть я вижу только от одного человека вопрос. Значит, наверное, все-таки звук есть. Вот, если не так, то сообщите об этом. Немножко скажу про разницу интерфейсов. То есть, работая в интерфейсе управления торговлей, мы будем выбирать пункт меню «Документы», «Банк» и «Касса». В этом разделе сгруппированы часть документов, которые имеют отношение к системе учета денежных средств. В отчетах группа так и называется «Денежные средства». Так вот, в случае, если мы выберем интерфейс не «Управление торговлей», а «Полный», то в документах мы не увидим банк и касса, мы увидим только документы движения денежных средств. Поэтому небольшие отличия есть между интерфейсами, но наполнение пунктов, я думаю, сразу вас из сомнений выведет. Вот, просто в управлении торговлей этот пункт меню немножко поджат, и часть документов, которые не имеют отношения непосредственно к деятельности менеджера отдела продаж, они отсюда убраны. Но если интересно, можете открыть подобный пункт меню в полном интерфейсе и посмотреть, чем они отличаются. Итак, денежные средства – это прежде всего безналичные обороты по расчетным счетам организации. Именно поэтому самый первый документ, который служит для отображения поступления и выбытия денежных средств с нашего расчетного счета, называется «Движение по расчетному счету». Платежное поручение входящее и платежное поручение исходящее. Список этих документов вы можете увидеть, открыв меню «Документы», «Банк и касса», «Банковские расчетные документы». Вот, в полном интерфейсе там можно выбрать отдельно входящие, отдельно исходящие. Здесь мы можем видеть сразу все документы вкупе. Но, кстати, от этого журнал не становится менее удобный. Если мы хотим сейчас прямо посмотреть только платежные поручения входящие, мы можем встать на поле «Вид документа» с нужным нам видом. Например, платежное поручение входящее. И нажать кнопочку «Быстрый отбор». Отбор по значению в текущей колонке. Кто не знает, эта кнопочка находится в верхней панели инструментов над списком документов и выглядит как воронка с квадратиком справа от воронки. И действие заключается в том, что программа мгновенно фильтрует список и оставляет только те строки, те записи, в которых выбранное нами поле совпадает с тем, на чем мы сейчас установили выделение. Вот снять отбор, нужно нажать воронку с красным значком крестик, который находится там же в верхнем ряду кнопок, и мы снова видим полный список документов. То есть это достаточно удобно. Итак, платежное поручение входящее, платежное поручение исходящее. Эти документы, они в принципе сходны по области, оба они работают с безналичными денежными средствами. Ну, зависит разница только, как видно из названия, в направлении движения. То есть входящее — это поступление к нам от покупателей и возвраты от наших поставщиков. Исходящие — это все те денежные средства, которые перечисляет наше предприятие. Опять же, поставщикам, возвращает покупателям, оплачивает услуги, налоги и так далее. Непосредственно с этим документом все-таки должна работать бухгалтерия, но я хотел бы вкратце о нем рассказать, чтобы у вас было понимание. Потому что некоторые поля из этого документа нам нужны будут в дальнейшем для анализа в отчетах. Документ откройте, пожалуйста, кто не открыл. Документ является таким вот, можно назвать его полиморфным, то есть он имеет несколько разных видов внешних. То есть, когда вы создаете новый документ, у вас он выглядит как одностраничный документ с одной большой шапкой. То есть, начиная от организации, плательщика, банковского счета и заканчивая статьей движения денежных средств, ну, суммой и так далее. Вот. А мы можем это представление легко изменить, выбрав режим редактирования списком. Такой режим применяется не только в банковских документах, также и в остальных. Мы сегодня их рассмотрим. Вот. И смысл в том, что если нам необходимо в одном документе сделать разбивку суммы по различным разрезам, вот, в частности, если мы берем документ «Платежное поручение», то мы можем разбить сумму по договору с контрагентом, по сделке с контрагентом и по документу расчета с контрагентом, в случае, если у нас такой учет ведется. Также по статьям движения денежных средств, вот, и по некоторым другим полям. Ну, если интересно, посмотрите самостоятельно, какие поля появляются, если мы выбираем режим редактирования списком. Данное разбиение делать можно и даже нужно для того, чтобы корректно закрывалась задолженность по договорам. В случае, если мы работаем с покупателем либо с поставщиком по более чем одному договору и единовременно, ну, в данном случае платеж, в дальнейшем это может быть заявка, приходит по одновременно по нескольким договорам. Программа автоматически раскидать это не сможет, поэтому мы должны явно указать, каким образом у нас делается разбиение нашей общей суммы. В помощь к такому разбиению программа нам предоставляет две формы помощника ввода табличной части. Они вызываются по кнопке «Подбор» и по кнопке «Заполнить». Чтобы увидеть эти кнопки, необходимо переключиться в режим редактирования списком. Вот, и вы увидите над табличной частью две кнопочки. Ну, вернее, кнопку «Подбор», под меню «Заполнить», в котором есть кнопочка «Заполнить». Что происходит при нажатии на кнопку «Подбор»? Программа показывает список всех договоров в разрезе сделок и документов расчетов, по которым есть ненулевая задолженность. Например, если мы рассматриваем платежное поручение входящее, то программа нам подскажет, по каким договорам висит задолженность. И если мы явно не знаем, по каким договорам, либо, например, если нам наш покупатель заплатил общей массой, не выделяя при этом договоры, допустим, у них такой отчет не ведется, их это не касается, а нам необходимо правильно, тем не менее, отразить. Мы можем воспользоваться таким помощником и раскидать суммы по договором. Вот, окошко это у вас открыто. Смотрите, из чего оно состоит. Ну, во-первых, это табличная часть, где перечисляются договор контрагента, сделка, документ расчетов, и отображается сумма платежа, а также дата возникновения задолженности. Вот. А далее, важный момент, остановлюсь на нем подробнее. Можно выбрать отображение фактической задолженности и можно выбрать отображение оперативной задолженности. Так вот, в чем же разница? Устанавливая эти галочки, мы можем получать различные наполнения табличной части. А все дело в том, что учет ведется как фактический, так и оперативный. Учет по состоянию взаимной задолженности организации и контрагентов. Фактическая задолженность образуется после проведения конечных документов, то есть это приходный и расходный кассовый ордер, это движение по расчетному счету, то есть платежное поручение входящее и исходящее, с обязательной пометкой, что они были оплачены. То есть, как следует из названия, фактическая задолженность отражает реальную картину задолженности между нами, организацией, и нашим контрагентом. То есть, если вот мы прямо сейчас сформируем акт сверки, то цифры в акте сверки будут совпадать именно с данными фактической задолженности. Ну, это, скажем так, простой учет задолженности, простой кассовый метод. То есть деньги поступили, задолженность уменьшилась, товар отгрузился, задолженность увеличилась. Вот. Кроме этого, УПП, один из УПП, предлагает более продвинутый учет задолженности, который называется оперативная задолженность. И в оперативной задолженности учитывается не только фактически состоявшиеся движения взаиморасчетов, а также те, которые только были запланированы. То есть те, которые, скорее всего, состоятся, если не возникнет, например, каких-либо форс-мажорных обстоятельств, но которые, тем не менее, еще документально не были подтверждены и пока могут приниматься лишь к оперативному учету. А, например, к бухгалтерскому, к регламентированному приниматься пока не могут, потому что нет первичных документов. Так вот, оперативная задолженность отличается от фактической ровно на сумму всех заказов покупателей поставщикам и всех заявок на расходование и на поступление денежных средств. Поэтому, используя различные режимы отображения задолженности, нужно учитывать этот факт и различие между фактической задолженностью и оперативной задолженностью. То есть оперативная – это фактическая задолженность в перспективе. Но на данный момент ее еще в полном объеме документально подтвержденной нет. Вот в этом разница. А внизу мы можем указать режимы, каким образом будет у нас происходить подбор расшифровки табличной части в документ. Например, мы можем указать запрашивать сумму платежа. Тогда, выделяя очередную строку, табличная часть документа будет заполняться, например, суммой платежа не в полном объеме, а с учетом нашей корректировки. Когда это может быть полезно? Например, наш покупатель произвел частичную предоплату одновременно по нескольким договорам. Например, заявки на производство этой продукции также размещены в одно время, и поэтому договора тоже являются равнозначными. И деньги должны поступить на каждый договор, ну, например, пропорционально сумме договора. Либо просто, допустим, из количества, из суммы, которая была поделена на количество договоров, которые сейчас оплачиваются. Вот для этого мы ставим отметку «Запрашивать сумму платежа» и вручную указываем сумму платежа, которую либо рассчитываем вручную как процент, либо указываем фиксированную сумму. Допустим, нам поступило 150 тысяч, и нам нужно на 3 договора раскидать эту сумму. Самый простой вариант – на каждый договор положить по 50 тысяч. Таким образом мы сделаем распределение. То есть в некоторых случаях оно будет допустимо, хотя является грубым. Когда происходит выбор, строка исчезает из списка. И она попадает в табличную часть документа. Таким образом, нам нет нужды вручную добавлять строки в расшифровку платежа. Мы всего лишь указываем в программе и корректируем состояние, вернее, корректируем автоматически рассчитанные цифры. А далее, следующая кнопочка называется «Заполнить». В чем ее разница? Принцип работы точно такой же, как только что рассмотренной формы помощника ввода расшифровки платежа, только при этом программа полностью все делает автоматически, при этом опираясь на заранее заданные критерии этого отбора. То есть, если мы нажимаем кнопку «Заполнить» и задаем параметры, то программа автоматически формирует список документов, сортирует их в нужной последовательности и последовательно закрывает каждый договор посчитанной суммой. Данным режимом «Заполнить» можно пользоваться, когда учет задолженности по договорам он достаточно простой, и любая сумма должна распределяться без учета каких-либо нюансов, когда, например, нужно часть суммы оставить на одном договоре, а часть на другом, когда нужно просто закрывать хронологически все возникшие задолженности. Данный режим он может быть полезен с тем, что сэкономит время при разбиении платежа по договорам. Кстати, несмотря на то, что документ платежное поручение вводится в бухгалтерии, как правило, разбиение поступившей денежной суммы по договорам делается уже либо финансовым отделом, либо непосредственно менеджером отдела продаж, который ведет контрагента. Поэтому возможно, что вы в своей деятельности будете непосредственно пользоваться данным режимом распределения суммы платежа по различным договорам. Вот при этом схема взаимодействия бухгалтерии и следующего по цепочке исполнителя достаточно простая. Бухгалтер вводит документ общей суммы, не разбивая его на список, проводит документ. После этого, например, финансовый менеджер либо менеджер отдела продаж открывает документ, ставит режим редактирования списком и разбивает сумму по тем договорам, которые фактически закрываются данным поступлением денежных средств. Итак, по документу, по табличной части я сказал все. Моменты, которые в шапке нужно посмотреть обязательно. То есть важная отметка называется «Оплачено». То есть в верхней части документа мы можем установить галочку «Оплачено» и указать дату, которой непосредственно произошла оплата, то есть в случае с покупателем произошло зачисление на наш расчетный счет, либо произошло списание с нашего расчетного счета. Данная отметка также необходима, потому что именно при условии установки отметки «Оплачено» документ платежное поручение входящее, которое мы сейчас рассматриваем, изменяет фактическую задолженность, то есть формирует движение по взаиморасчетам с контрагентом. В случае, если этой галочки нет, считается, что документ оплаты введен, но он не был подтвержден, и поэтому он не может являться основанием для изменения взаиморасчетов. Тут закладывается, наверное, двухуровневость работы с данным документом сотрудника бухгалтерии. То есть изначально документ может вводиться автоматически с помощью обработки клиент-банк, загружаясь с интернет-банка в виде текстового файла. После загрузки бухгалтер проверяет, корректно ли отразилось данное поступление по счетам бухгалтерского учета, например, и уже ставит отметку, что да, на самом деле оплачено, и документ уже проводится в полной мере. Вот, это подробно рассматриваю к тому, что возможно будет ситуация, когда вроде платежка введена, а вы не видите ее в отчете по взаиморасчетам, и покупатель вам все еще должен, хотя, допустим, у него уже даже предоплата висит. То есть, может быть, причина вполне в том, что не установили своевременно отметку «Оплачено», поэтому документ не был отражен в учете. Документ «Платежное поручение исходящее» выглядит сходным образом, вот, поэтому рассматривать мы его не будем. Ну и опять же, он больше необходим все-таки специалисту отдела снабжения, отдела закупок. Ну, в принципе, там принцип идентичный тому, что сейчас рассмотрели. И вызываются такие же самые обработки заполнения табличной части. Так, немножко прервемся. В чате вопросов нету. Хорошо, мы идем дальше. Следующая особенность, которая есть в восьмерке, это выписка банка. Данная обработка позволяет сформировать движение по расчетному счету за указанный период и показывает остаток на начало дня, движение, обороты за день и исходящий остаток. Смысл данной обработки в том, чтобы осуществлять проверку, насколько корректно все платежные документы, которые были введены сегодня, отразились в учете. Ну и, как правило, данная обработка используется бухгалтером для контроля корректности разнесения выписки в конфигурации 1С УПП. Также скажу об особенности, то есть выписка банка — это прежде всего обработка, поэтому сама по себе она в программе не хранится. Почему заостряю внимание? Возможно, есть сотрудники, которые хорошо знают версию 1С 7 и с 8 версии вот недавно познакомились. Вот для них это может быть непривычно, потому что в 7 версии выписка — это был самостоятельный документ, и он фиксировался в системе. В 8 это не так. И все движение делается только отдельными документами, такими как платежное поручение входящее и исходящее. Выписка банка — это всего лишь некий агрегирующий механизм, который собирает в единое целое все движения по счету за требуемый период времени. Вот в вашей работе насколько это может понадобиться, я сказать не могу, но раз это вынесено в интерфейс, вот об этом необходимо было сообщить. Далее. Безналичное движение мы рассмотрели. Кассовые документы. Также это меню «Документы», «Банк» и «Касса», «Кассовые документы». Ну, здесь, я думаю, знакомые всем документы — приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер, которые, собственно, и формируют движение денежных средств по кассе организации. И вот откройте ради интереса любой из документов, вы увидите, что его содержание полностью совпадает с банковским документом. Поэтому также заострять внимание на это не буду. Вы можете использовать знания, которые получили касательно банковских документов. И также обратите внимание, что в этих документах по кассе также есть флажок «Оплачено». То есть без установки этого флажка документ не будет формировать полноценные движения по взаиморасчетам. Также это может вам пригодиться при разборе непонятной ситуации, когда отчет, допустим, упорно не хочет выдавать вам корректную информацию. Хотя вы на 110% уверены, что это так. Также не сказал, сейчас скажу, флажок «Отразить в оперативном учете». Кассовые документы можно по желанию либо отражать, либо не отражать в оперативном учете. И если флажок не установлен, то в таком случае документ по кассе не появится в помощнике ввода оплаты разбиения суммы под договором в случае указания по данным оперативного учета. Вот. Ну, как правило, этот флажок нужно оставлять, чтобы не блокировать использование данного механизма оперативных расчетов, так как он при разведом использовании заказов и планируемых движений денежных средств может очень и очень пригождаться. Поэтому по умолчанию обе галочки «Отразить в оперативном учете» и «Оплачены» должны быть установлены. Мы идем далее. Подходим вплотную к основной теме сегодняшнего занятия, которая непосредственно касается вас. Это заявки на расходование средств и планируемые поступления денежных средств. эти два документа занимают отдельное место и являются основой для планирования движения средств по расчету, по вашему безналичному расчетному счету и по кассе. То есть фактически с помощью этих документов можно говорить программе о том, что в ближайшее время поступит определенное количество денежных средств, либо наоборот поступит, но совсем не в ближайшее время, и спланировать заранее свои выплаты, исходящие платежи, то есть которые необходимо совершить по договорам с поставщиками материалов, товаров и услуг. Вот поэтому использовать данные документы можно и нужно, даже просто необходимо. Итак, мы начнем с планируемого поступления денежных средств. Откройте данный документ, он находится в меню «Документы», «Банк» и «Касса», «Планируемые поступления денежных средств». И введите новый документ. Как вы видите, наполнение документа сходно с только что рассмотренными документами движения денежных средств по безналичному расчетному счету и по кассе. Вот. Ну, на самом деле это так. Есть лишь небольшие особенности, которые мы сейчас рассмотрим более подробно. Итак, мы выбираем обязательно форму оплаты. Это реквизит шапки. И выбор необходим вследствие того, что данный документ, для данного документа является допустимая операция как планирование поступления денежных средств в кассу, так и планирование поступления денежных средств на расчетный счет. Поэтому мы обязательно должны указать форму оплаты. Далее. В случае, если у нас договор ведется по заказам, мы также заполняем поле «Сделка», в котором указываем заказ покупателя, по которому у нас был введен счет и по которому по счету к нам должны будут поступить денежные средства. Также мы указываем сумму платежа, это планируемое поступление денежных средств. Указываем конкретный счет либо конкретную кассу. Ну, как правило, у организации одна касса в одной валюте, поэтому либо мы указываем основную кассу, либо указываем основной расчетный счет. Вот, а флажок «Включать в платежный календарь» необходимо установить для того, чтобы в дальнейшем данный документ попал в отчет «Платежный календарь», который мы рассмотрим на завтрашнем занятии. По умолчанию этот флажок должен быть установлен. Также реквизит «Состояние». Он служит больше для визуального отличия документов друг от друга и не влияет на результат его проведения. Вот, ну, состоянием пользоваться, тем не менее, нужно, чтобы ответственный за утверждение, например, этих документов, руководитель отдела мог оперативно находить все новые документы и проверять их и, соответственно, утверждать, либо откладывать, либо отклонять на основании данных, полученных, например, от звонка контрагенту, насколько его намерение оплатить является, допустим, реальным и будет ли он выполнять данные, скажем, вчера обещание заплатить на этой неделе, либо не будет. Также мы можем переключить данный документ в режим отображения списком. Точно так же у нас возможно разбить сумму платежа по договорам и возможно воспользоваться помощником заполнения табличной части, либо режимом автоматического заполнения. Ну, работа идентична работе данных механизмов в платежном поручении. Кстати, правильным способом является все-таки изначальное создание для поступления денег, документ о платежное поручение, планируемое поступление денежных средств. И лишь потом на основании этого документа вводится документ о платежное поручение входящее. При этом мы достигаем следующих целей. Планируем заранее наполнение нашего расчетного счета. Заранее вводим информацию по разбиению суммы оплаты по договорам с контрагентами. И когда документ, когда деньги к нам поступают на расчетный счет, мы можем ввести, указать в качестве основания заявку планируемое поступление денежных средств. И табличная часть в банковском документе у нас будет автоматически заполнена согласно ранее введенной нами разбиению сумм по договорам и по заказам контрагента. Вот это достаточно удобно. Плюс мы можем с помощью документа планируемое поступление денежных средств формировать оперативный, изменять оперативный учет взаиморасчетов с контрагентами. Если вы помните, мы рассматривали два отчета: ведомость по взаиморасчетам с контрагентами и ведомость по расчетам с контрагентами. Так вот, проведенный документ планируемое поступление денежных средств отразится именно в ведомости по расчетам с контрагентами. Вот об этом также говорилось. Вот теперь вы увидели именно тот документ, который, на который и будут отличаться вот эти вот два отчета. Ведомость по расчетам и ведомость по взаиморасчетам. Потому что, как вы уже поняли, ведомость по взаиморасчетам формирует нам фактическое состояние взаиморасчетов, ведомость по расчетам – оперативное состояние взаиморасчетов, которое отличается от фактического на сумму всех проведенных заказов и планируемых движений денежных средств. Так, документ, если вы заполнили, можете провести. Если не заполнили или не проводится, ничего страшного. К завтрашнему дню будет у вас задание создать цепочку документов. Утром смотрите на форуме, для того, чтобы мы завтра в час нашего занятия могли ее проанализировать с помощью отчетов. Вот поэтому сейчас, если не сделали, нет смысла в торопях все вбивать. Лучше сделать это не торопясь, вдумчиво. Вот завтра у вас на это будет целый день. Так, давайте сразу посмотрим документ следующий, который называется планируемые, вернее, заявки на расходование средств. Находится там же, рядом с планируемым поступлением денежных средств. Вот, откройте этот документ. В принципе, он внешне похож, но он расширен относительно планируемого поступления денежных средств. В чем разница? Разница в том, что, во-первых, мы можем задать произвольное описание. Есть отдельная закладка, где программа позволяет нам ввести многострочный текст. Мы можем описать всю, обосновать, например, во всех красках потребность на оплату именно этому контрагенту. Ну, например, можем привести данные конкурентной карты, если они у вас ведутся. То есть эта информация может затем быть нужна для того, чтобы ответственный сотрудник утверждал, либо наоборот отменял заявки на расходование средств. То есть можно уйти от порядка, когда сначала все устно согласуется, либо пишутся какие-то служебные записки, либо по телефону, либо лично идет общение, происходит выбор поставщиков, а потом в программе оформляется одна единственная заявка на расходование средств. Вот. При этом мы теряем информацию о том, а были ли еще иные заявки. Идя же по пути, что мы вводим все потенциальные расходы наших средств, и потом путем фильтрации оставляем только те, которые фактически нам необходимы, подтверждены, обоснованы и будут оплачены. Остальные ставим в состояние отменен, мы потом сможем увидеть, насколько, скажем, глубоко прорабатывался вопрос приобретения нового материала, который нам необходим в производстве. Вот, какие были поставщики, какие были у каждого условия, и мы сможем увидеть, что был выбран только один, И, допустим, если потом будет необходимо сравнить причину выбора, всегда сможем вернуться к описанию, которое будет сохранено в программе, и восстановить ход событий. А следующая закладка. Размещение. Данная закладка также необходима для более удобного работы с плановым движением денежных средств. Так же, как заказ покупателя размещается в остатках на складе и в заказах поставщикам, так и заявка на расходование средств размещается в кассе на расчетном счете, то есть в пределах сумм, которые есть либо в кассе, либо на расчетном счете. Также заявка на расходование средств может размещаться в документе «Планируемое поступление денежных средств». Принцип такой же, как и у документа «Заказ», то есть денежные средства, которые есть в наличии, они резервируются под эту заявку, и в случае, если заявка получает добро, они именно с зарезервированных источников и списываются. Также с помощью раздела размещения можно контролировать, откуда мы хотим взять денежные средства на оплату поставщику по данной заявке. Например, мы хотим задействовать только кассу, либо только расчетный счет, либо мы не хотим задействовать наши оперативные денежные средства, а хотим только по мере поступления денежных средств набирать денежные средства под данную заявку. Вот, для этого нам нужно вручную заполнить строки в разделе размещения и перечислить все те, например, планируемые поступления денежных средств, которые суммарно дадут нам сумму по нашей заявке. Либо мы можем воспользоваться режимом автоматического заполнения документа, который находится под меню «Заполнить», и там мы видим кнопку «Заполнить и провести». Особенность какая? Мы можем указать в программе, нужно только резервировать или нужно только размещать, либо нужно и то, и то. Ну, из названия понятно, если резервирование, то это будет из наличия, это касса банк. Если размещение, то это будет только из планируемых поступлений денежных средств. Вот. И сам режим «Заполнить и провести» доступен только для тех заявок на расходование средств, которые вводятся сегодняшним числом и проводятся оперативно. Это тоже немаловажно. Если мы захотим сделать подобную операцию в документе, который был введен вчера, то у нас ничего из этого не получится. Далее. Закладка «Бюджетирование» служит для связи подсистем бюджетирования и денежных средств. Вот, и нами заполняться не будет, рассматриваться не будет. Ну, в принципе, по планируемым поступлением и расходом это все. Также обратите внимание, что в шапке документа есть дата расхода либо дата поступления. То есть этот реквизит тоже важен, и мы в нем должны указывать ту дату, когда денежные средства к нам с большой уверенностью должны поступить, либо когда мы их с полной уверенностью должны отдать, чтобы, допустим, не начались штрафные санкции по договорам с поставщиками. Поэтому к полю «Дата расхода» либо «Дата поступления» заполнение этого поля нужно тоже подходить внимательно и обязательно. Иначе сама система планирования она будет сильно сбоить по причине некорректного ввода документов. Вопрос в чате. От чего именно зависит, нужно ли ставить метку «Включать платежный календарь»? Я ее не ставлю тогда, когда не уверен в том, что счет будет оплачен. Правильно ли я делаю? Ну, тут на самом деле больше вопрос из практики. Если у вас большой процент тех счетов, которые не оплачиваются, и их количество, ну, в принципе, само по себе большое, то, наверное, есть смысл не ставить эту галочку по заведомо безнадежным счетам, для того, чтобы не засорять платежный календарь. Но с другой стороны, при этом мы теряем информацию. То есть, скажем, мы сегодня оформили 10 планируемых поступлений денежных средств, и только вот у двух поставили галочку «включать платежный календарь». Теперь у нас отчет платежный календарь открывается руководителем подразделения либо организации, и он там видит, что запланировано, в принципе, всего ничего, хотя вроде как работа целый день кипела. Вот возникает вопрос, на который надо отвечать, и, возможно, не всегда отмена установки этой галочки является обоснованной, то есть некоторые клиенты, либо многие клиенты могут платить, в том числе и без видимых на это причин. Вот, поэтому не ставить галочку имеет смысл только из соображений не замусоривания отчета платежный календарь. Если же планируемых поступлений денежных средств не так много, то лучше ставить все. Это будет лишний показатель вашей работы в еще одном отчете. Понятно, что его можно посмотреть и в другом виде, но это также платежный календарь также является показательным отчетом. Так, рассмотрим два последних документа по данной подсистеме. Это закрытие заявок и закрытие планируемых поступлений. Смысл документов, скажу сразу, он похож на документ закрытия заказов покупателей и отменяет открытую ранее заявку на расходование средств, либо отменяет планируемое поступление денежных средств. Кстати, вот в дополнение к ответу на предыдущий вопрос, все-таки правильно ставить, включать в платежный календарь, и как только выясняется, что счет оплачен не будет, отменять, закрывать это планируемое поступление вот, и указывать причину, почему он был закрыт. Так будет более информативно, и все изменения будут подтверждены документально, а не просто вот как бы так вот. Получается, что если мы сами ставим, все равно мы это делаем как бы немножко наобум, без документального подтверждения. Вот это не совсем правильно. В чем особенность данных документов? Откройте документ о закрытии заявок на расходование средств. Либо документ закрытия планируемых поступлений денежных средств. Вот, в принципе, они подобные, поэтому без разницы. Вот, программа нам позволяет заполнить перечень документов для закрытия автоматически. Для этого предлагает достаточно широкий ряд фильтров. Прежде всего по дате, по контрагенту, по подразделению и по ответственному. Ну, как мы можем это использовать? Например, мы можем раз в день, либо раз в неделю формировать документ закрытия планируемых поступлений денежных средств, указывать себя ответственного, чтобы попали туда только наши документы, и указывать период, скажем, только по сегодняшнюю дату, либо только по вчерашнюю дату, либо только за прошлую неделю. Вот. А там уже там программа по кнопочке «Заполнить» сформирует табличную часть. Мы увидим все незакрытые планируемые поступления денежных средств, если мы либо заявки, в зависимости от того, какой документ у вас открыт, удалить те, которые все еще не безнадежны, и те, которые точно не будут нам, допустим, оплачены, мы оставляем, документ проводим, и при этом программа перестает видеть то, что деньги к нам в скором времени поступят, и, соответственно, исключает эту информацию из отчетов. Вот. Единственное, что неудобно, вот, на мой взгляд, это урезанная функциональность по сравнению с документом закрытия заказов покупателей. То есть здесь мы не можем проанализировать, по какой причине мы закрываем планируемое поступление денежных средств. Мы можем написать об этом, конечно, в комментарии, но тогда теряется смысл многострочной табличной части. Потому что, как правило, закрывается по контрагенту, либо закрывается за период, соответственно, по разным документам. И в один комментарий написать причины закрытия всех планируемых поступлений денежных средств, это сложно, и потом это сложно проанализировать, неудобно и некрасиво. Вот поэтому как здесь можно обойтись? Можно использовать механизм документов события, то есть предварять документ закрытия планируемых поступлений денежных средств документом события с видом прочее. И там уже указывать, что мы закрываем такие-то поступления в связи с тем-то, тем-то. Вот. Ну, либо можно, чтобы не формировать заранее перечень закрываемых документов, сначала ввести документ закрытия, потом на основании ввести документ события, и либо привязать документ события к этому документу, и там уже расписать, в связи с чем, собственно, мы производим закрытие заявки, либо планируемого поступления денежных средств. Ну и, конечно, идеальный вариант, если документов таких много, это доработка данного документа закрытия по аналогии с документом закрытия заявок покупателей. А вопрос в чате. Закрытие происходит автоматом, если платеж был? Да, безусловно, как и заказы, так и заявки на расходование денежных средств и планируемые поступления денежных средств автоматически уменьшаются, ну, либо полностью отменяются при поступлении оплаты, либо при совершении оплаты нами. Вот эта программа также отслеживается при корректном заполнении документов оплаты. Под корректным заполнением понимается указание в каждом документе оплаты того документа, по которому было осуществлено планирование. Соответствующее поле ввода вы увидите как в варианте одностраничном документа оплаты, так и в варианте представления списком документа оплаты. Вот, причем, если мы пользуемся документом, вернее формой ввода помощника заполнения табличной части, то программа будет находить такие документы, закрываемые автоматически. Либо если мы вводим на основании, также они будут вставать автоматически. Вот вообще закрытие, то есть, в принципе, это, ну, грубо говоря, нештатная ситуация, это ручное вмешательство, но которое, тем не менее, является необходимым и даже, наверное, обыденным, потому что не все всегда закрывается. Но в случае, если у нас идет 100% оплата поставщикам и от покупателей, необходимости в документах закрытия нет. Вот она возникает только в том случае, когда у нас что-то либо гарантированно уже не будет оплачиваться, либо долго не оплачивается по неизвестным причинам. Вот мы должны тогда уже производить ручное вмешательство и ручную корректировку. У меня на сегодня все. Вопросы, если у вас есть, пишите, я немножко подожду. Вот, напоминаю, завтра утром посмотрите, пожалуйста, на форум, там будет небольшое задание, то есть цепочка документов, которые мы сегодня рассматривали, из числа тех, которые мы сегодня рассматривали, их нужно будет ввести в программу, добиться их проведения, чтобы они провелись, ну, без ошибки и чтобы, собственно, они сформировали движение. Потому что завтра мы будем рассматривать отчеты, которыми можно анализировать движение денежных средств. И эти отчеты, несомненно, будут вам необходимы в вашей работе, да и наверняка вы частью из них уже пользуетесь. Просто надеюсь, что немножко расширите свое видение этих отчетов. Всем большое спасибо. Я с вами прощаюсь. До завтра.